слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Судьба задержанных по так называемому «болотному делу». Завершение расследования дела против Сергея Магнитского. Преодоление последствий урагана Сэнди в США. Слушание по делу о смерти Литвиненко в Лондоне. Эти и другие темы, а также обзор польской печати. Новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры». В ближайший час программы «Время свободы». Басманный суд Москвы сегодня продлил до 6 марта срок ареста фигурантам дела о массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади Денису Луцкевичу и Артему Савелову. Ранее арест продлили Николаю Кавказскому, а также Владимиру Акименкову. Последнему, несмотря на заявление о том, что он слепнет в тюрьме. По поводу Акименкова к председателю Мосгорсуда Егоровой с письмом обратилась писатель Людмила Улицкая. Тему продолжит Елена Поляковская.
Решение о продлении сроков содержания под стражей Артему Савелову должны были принять раньше. Однако заседание переносили из-за неявки адвоката Фарита Муртазина. По словам Муртазина, у защиты есть неопровержимые доказательства того, что Савелов не участвовал в беспорядках 6 мая на Болотной площади.
Артем Савелов не участвовал в массовых беспорядках, потому что он всего лишь находился на Болотной площади всего 3 минуты. Поэтому он не мог совершить того, что ему обвиняют. Вот. Поэтому у нас есть свидетели по уголовному делу, они уже допрошены. Есть свидетели, которые недавно появились, также подтверждают, что Артем Савелов вместе с ними был задержан на Болотной площади 18 часов. Ему обвиняют то, что он якобы после 18 часов совершил насильственные действия в отношении сотрудника полиции. А он уже в 18.00, уже находился в 18.01, сделал звонок со автозака родственникам предупредить, что его задержали. Я не уверен, что следствие примет и в расчет именно по этим фактам прекратить дело. Думаю, что все равно уголовное дело дойдет до суда, и в суде будет решаться этот вопрос.
Ранее суд вынес решение о продлении ареста другому обвиняемому по делу о беспорядках на Болотной площади, Владимиру Акименкову. По словам его адвоката Дмитрия Грановского, Акименкову грозит полная потеря зрения. Однако в Следственном комитете заявляют, что провели экспертизу, и никакой отрицательной динамики у обвиняемого нет. Дмитрий Грановский настаивает на проведении независимой экспертизы своему подзащитному. По его словам, перечень заболеваний, при которых человек может находиться под стражей, был составлен давно и на сегодняшний день устарел.
Он и есть, этот список. Он, я думаю, при Иване Грозном состоялся во времена Инквизиции. Глазное заболевание там только одно – полная слепота. Другие заболевания – подстать. То есть там такие заболевания, что лучше в тюрьме сидеть. Этот список решительно нуждается в пересмотре. Он устарел. Составляли его много лет назад. Он просто периодически новыми постановлениями правительства переутверждается. Но что-то там включается, может быть, какая-то там какие-то новые заболевания. Например, там ВИЧ появился сравнительно недавно.
Дмитрий Аграновский считает, что если бы дело о беспорядках на Болотной площади не было политическим, то его подзащитному Владимиру Акименкову могла быть выбрана другая мера пресечения.
Правоприменительная практика такова, что можно избрать человеку любую меру пресечения совершенно без этого списка. Продлить арест может только суд. Но само следствие вправе, никому не давая никаких объяснений, в любой момент изменить ему меру пресечения на более мягкую. То есть вот арестовывать и продлить только суд, а на более мягкую – пожалуйста. Поэтому было бы желание. И правоприменительная практика идет по тому пути, что обычно человеку первый раз судимому с такой тяжестью обвинения при таких заболеваниях, конечно, была бы избрана подписка. Но только это дело политическое. К сожалению, из раза в раз люди арестовывают. И лично у меня такое впечатление, вот, что боятся не того, что люди скроются, а того, что люди не скроются и придут таким образом на суд. Я нисколько не сомневаюсь, что они придут на суд, они же все идейные. И это, конечно, будет, может быть, моральной какой-то их победой. Поэтому их там держат, чтобы не дать возможность им явиться на суд самостоятельно.
Между тем, писатель Людмила Улицкая обратилась к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой с письмом, в котором просит изменить Акименкову, страдающему тяжелым заболеванием, меру пресечения. «Просьба моя состоит в том, чтобы молодого человека выпустили из следственного изолятора до суда», пишет Улицкая в письме, опубликованном в журнале «New Times». Судебное законодательство располагает правовой возможностью отпустить его на лечение либо под подписку о невыезде, либо под залог. Я готова стать гарантом Владимира Акименкова, внести залог. Прошу вас рассмотреть эту возможность как можно скорее». Адвокат Владимира Акименкова Дмитрий Аграновский в интервью «Радио Свобода» назвал инициативу Людмилы Улицкой своевременной.
Я прежде всего хотел бы сказать, что это отличная инициатива, она очень актуальна, она очень вовремя, потому что мы сейчас под кассационные жалобы на продление Акименкова срока содержания под стражей, и в кассации это будет очень важно.
Владимир Акименков – один из 18 обвиняемых, которые проходят по так называемому «болотному делу». Дела двоих были выделены в отдельное производство и уже направлены в суд. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжим программу «Время свободы». Еще одно громкое дело. Следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела в отношении Сергея Магнитского, юриста, скончавшегося в следственном изоляторе «Матросская тишина» в ноябре 2009 года. Об этом сообщили в фонде «Hermitage Capital», где Магнитский работал аудитором. В Министерстве внутренних дел эту информацию не комментируют. С подробностями Светлана Павлова.
Материалы уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, заведенного в отношении Сергея Магнитского, в ближайшее время могут быть переданы в прокуратуру для подписания обвинительного заключения, сообщают в пресс-службе фонда Hermitage Capital. По словам его представителей, следствие также запретило адвокатам дальнейшее ознакомление с этими документами. В Hermitage Capital подчеркивают, что юристы фонда обнаружили фальсификацию следствием материалов уголовного дела, которое на всем протяжении велось с грубейшими нарушениями уголовно-процессуального закона. По словам представителя фонда Джеймисона Файерстоуна, следствие также проигнорировало многочисленные жалобы родственников Магнитского, возражавших против его посмертного уголовного преследования.
Известно нам, что они закончили следственный процесс, и они готовы скоро послать материал к суду. И они игнорировали уже больше, чем 40 жалоб, которые сделал самим Сергей Магнитский, где они просто обжаловались по поводу фальсификации материала, который включено в официальный дел.
Дело в отношении Магнитского было закрыто после его смерти в следственном изоляторе. Однако в августе этого года по решению Генеральной прокуратуры уголовное преследование было возобновлено посмертно. Как стало известно, сделано это было в связи с тем, что Конституционный суд России запретил закрывать уголовные дела без согласия родственников. Однако возобновление уголовного дела было также осуществлено без согласия семьи погибшего. Hermitage Capital назвали это повторным нарушением конституционных прав родственников Магнитского. В июне 2008 года Сергей Магнитский от лица инвестиционного фонда Hermitage Capital обвинил российских чиновников в хищении из бюджета более 5 миллиардов рублей. Спустя несколько месяцев он повторил свои обвинения в средствах массовой информации, и уже в ноябре юриста арестовали. Следствие инкриминировало ему уклонение от уплаты налогов. По версии следователей, именно Магнитский был автором криминальной схемы, благодаря которой фонду удалось снизить налог на прибыль в 6 раз, а налог на дивиденды в 3 раза. Коллеги Магнитского утверждают, что именно те чиновники, против которых свидетельствовал Магнитский, добились его ареста и возбуждения дела о неуплате налогов. В 2009 году Магнитский скончался в следственном изоляторе. В настоящее время обвинение в причастности к его гибели предъявлено одному человеку, высшему заместителю начальнику Бутырской тюрьмы Дмитрию Кратову. Против него заведено уголовное дело по статье «Преступная халатность». Адвокат Дмитрий Харитонов, представляющий интересы вдовы Магнитского Натальи, считает посмертное преследование Сергея незаконным.
Возобновить производство по делу в отношении лица, которое умерло, и дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, даже после вступления в силу решения Конституционного суда, возможно только для реабилитации. Поэтому, когда Генеральная прокуратура возобновила это производство, она могла это сделать только для реабилитации, а не для направления дела в суд. Реабилитация означает прекращение дела в связи с отсутствием состава преступления. И Генеральная прокуратура и должна была это уголовное дело прекратить, поскольку в действиях Сергея никакого состава преступления не содержалось. Поскольку следствие пошло в другую сторону, они стали вызывать Наталью и требовать от нее либо согласиться с прекращением дела, либо с направлением дела в суд, да, мы в этом не участвовали.
говорил адвокат вдовы Магнитского Дмитрий Харитонов. В середине октября мать Сергея Магнитского подала в Европейский суд по правам человека иск с требованием признать незаконным уголовное преследование ее сына. В жалобе Наталья Магнитская указывает, что российские власти нарушили сразу 6 статей Европейской конвенции по правам человека, в частности статьи «Отказ в праве на жизнь», «Пытки», «Незаконное задержание». Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:15. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лефортовский суд Москвы принял постановление о незаконности отказа в возбуждении уголовного дела в отношении руководителя спецоперации в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Число жертв урагана Сэнди в странах Карибского бассейна, а также на северо-востоке США и в Канаде превысило 140. Только в Соединенных Штатах погибли более 90 человек. Шеф-редактора популярного уральского интернет-ресурса ura.ru Оксаны Пановой взята подписка о невыезде. Ранее Панова обвинили в вымогательстве. В Екатеринбурге идут обыски в связи с уголовными делами в отношении фонда «Город без наркотиков». В американском городе Бостон суд приговорил к 17 годам лишения свободы Ризвана Фердауса, которого обвиняют в подготовке теракта в Пентагоне и Конгрессе. В городе Прадеро в Колумбии 2 человека погибли, более 30 ранены при взрыве бомбы у площади, где проходил детский праздник. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио «Свобода» вы услышите программу «Время свободы» итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Вот некоторые темы этой программы. Следственный комитет России отрицает, что узник по так называемому «болотному делу» Владимир Акименков слепнет в заключении. В Тбилиси обсуждают пути восстановления отношений с Россией. На Украине продолжаются споры о результатах голосования в Верховную Раду. Программа «Время свободы» итоговый выпуск 20 часов по московскому времени. В четверг, через 3 дня после удара урагана Сэнди по Атлантическому побережью США, его последствия все еще ощущали миллионы американцев, рассказывает Владимир Морозов.
В четверг, 1 ноября, в зонах бедствия без электричества оставались еще более 4 миллионов домов. В городе Хобокен, штат Нью-Джерси, около 20 тысяч людей блокированы наводнением в своих домах, и команды Национальной гвардии доставляют им пищу и воду. Движение поездов, метро в Манхэттен кое-где частично наладилось, но на его полное восстановление уйдет еще много дней. Часть города ниже 34-й улицы остается без электричества. Однако расположенные севернее бродвейские театры открылись уже в среду. Частично возобновилась работа городских аэропортов. Очистные и восстановительные работы затрудняет нехватка бензина. Часть заправочных станций повреждена, на других нет электроэнергии, к третьим не могут подъехать бензовозы. В Нью-Джерси очереди на заправку кое-где растянулись на 2-3 километра. «Что делать, — говорит хозяйка бордовой «Мазды» Лиз Блаудвуд, — или нам с дочерью сидеть дома, где не работает отопление, или тут в теплой машине в ожидании, когда подойдет очередь». По ведущим в Манхэттен мостам полиция не пропускает машины, в которых менее 3 человек. Мера введена для экономии бензина. Вода, поднявшаяся в бруклинском районе Кони-Айленд почти на 2 метра, еще не спала, когда грабители уже проникли в полузатопленные магазины на авеню Мермейд. Начальник городской полиции Рэй Келли сообщил в четверг, 1 ноября, об аресте 18 грабителей, которые выносили товар из супермаркета Key Food в районе Кони-Айленд. Ранее телеканал CBS рассказал об аресте 15 человек, грабивших частные дома в нью-йоркском районе Рокавейс. Точное число задержанных пока неизвестно. На этом фоне отрадно видеть то, о чем рассказала жительница Нью-Йорка. Кое-где затопившая магазины вода просто выносила оттуда разные товары. В Нижнем Манхэттене один парень на моих глазах подбирал выплывающие коробки и швырял их обратно в магазин через разбитую витрину. Однако делать ставку на таких людей не приходится. Более 1000 национальных гвардейцев действуют в Нью-Йорке и на его окраинах. Но президент района Бруклин Марти Марковец считает, что этого недостаточно, и местная полиция отчаянно нуждается в подкреплении. Он обратился к губернатору штата Нью-Йорк с просьбой помочь пресечь волну преступности, захлестнувшую Южный Бруклин.
Рассказывал Владимир Морозов. Продолжаем программу «Время свободы». Главный редактор газеты «Речь Посполита», который в минувший вторник напечатала сенсационный материал о следах взрывчатки на обломках разбившегося под Смоленском польского президентского самолета, заявила о готовности уйти в отставку, рассказывает Алексей Диковицкий.
В сегодняшнем номере газеты «Жечпосполита» ее главный редактор Томаш Врублевский опубликовал заявление, в котором говорится, что он, заботясь о добром имени газеты, передает в руки издателя концерна «Преспублика» решение о своем дальнейшем нахождении на посту главного редактора. До момента принятия решения Врублевский ушел в отпуск, а его обязанности будет выполнять замредактора Анджей Таляга. Больше ничего, что касалось бы и ситуации Томаша Врублевского, и самой темы взрывчатки, в сегодняшнем номере одной из наиболее авторитетных польских газет нет. Между тем, эмоции, связанные с публикацией, в которой утверждалось, что на обломках самолета Ту-154, который с 96 пассажирами, в том числе и президентом Лехом Кончинским на борту, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года, не стихают. По этому вопросу высказался даже президент Польши Бронислав Комаровский.
To jest rzecz, która powinna być przedmiotem refleksji nas wszystkich i polityków i dziennikarzy.
Nad tym, co случилось, нужно задуматься нам всем, и политикам, и журналистам. А может быть, в данном случае в обратной очередности, журналистам и политикам. Ведь если получается, что одна статья, в которой информация опирается на ошибочных тезисах, а редакция это признала, заявив о своей ошибке, становится причиной политического цунами, вызывает волну политической агрессии, обвинений, причем самых тяжких, в убийстве, преступлениях, которые якобы совершило польское государство, то это означает, что с нами всеми происходит что-то очень нехорошее.
То coś niesłychanie złego się z nami wszystkimi dzieje.
Президент Комаровский призвал также накануне дня поминовения усопших задуматься над тем, что в такой ситуации переживают семьи погибших в катастрофе под Смоленском.
Помыслить о том, что они переживают, когда слышат такого рода агрессивные выступления, шкодящие...
Стоит подумать над тем, что они переживают, слыша подобные агрессивные заявления, которые наносят урон имиджу Польши, отрицательно влияют на уровень доверия польских граждан своему государству, но и не позволяют нам всем спокойно задуматься над судьбами тех, кто ушел из этой жизни, в том числе и 96 жертв Смоленской катастрофы. Хочу сказать, что важно и то, что в польской политической жизни, но также и в средствах массовой информации, все меньше, к сожалению, ответственности за сказанное слово. Стоит задуматься, не перешли ли мы границу безответственности за слово, в данном случае так далеко, что это приносит вред нам всем. Это вопрос не только политической ответственности, но и моральной, а может и юридической.
Не только политическую, но также моральную, быть может, również и правную.
Между тем, эксперты в Польше размышляют над тем, как скандал вокруг публикации в газете «Жечпосполита» повлияет на рейтинги популярности основных политических сил. Профессор социологии Ядвига Станишки заявила, что речь может идти о провокации по отношению к лидеру крупнейшей оппозиционной партии «Права и справедливости» Ярославу Качинскому. По ее мнению, с одной стороны, результатом публикации в газете стали несколько важных пресс-конференций, из которых поляки узнали новые детали следствия. Например, то, что понадобилось аж 2 года для того, чтобы россияне позволили польским специалистам провести пиротехнические исследования обломков президентского самолета. И это плюс для оппозиции. С другой стороны, о чем неофициально говорят депутаты парламентской фракции «Права и справедливости», сразу же после публикации в газете было принято решение комментировать ее как можно более сдержанно. Ведь в последние месяцы эта оппозиционная партия сделала много, чтобы освободиться от имиджа так называемой «Смоленской партии». По ее инициативе прошли заседания экспертов по ряду важных социально-экономических проблем. Однако, по словам оппозиционных политиков, Ярослав Качинский не смог сдержать эмоции и в результате сделал ряд резких заявлений, потребовал немедленной отставки правительства, обвинил прокуратуру в сокрытии важных документов. Но речь идет прежде всего о том, что Качинский назвал случившееся под Смоленском убийством.
Жандамы демиссии зонду Дональда Туска.
Мы требуем отставки правительства Дональда Туска. Не могут в Польше править люди, которые 30 месяцев скрывали доказательства этого, прямо скажем, страшного преступления. Я не буду сейчас точно описывать, как все это делалось. Напомню лишь, что наша уверенность в том, что речь идет о преступлении, опирается не только на опубликованных сегодня фактах, которые уже некоторые всячески стараются оспорить, что иногда выглядит даже смешным.
Есть уже на разные способы, часто зупомни забавные.
Сказал Ярослав Качинский. Так или иначе, но после публикации газеты «Жечпосполита» даже ее главный конкурент на рынке печатных изданий, газета «Выборча», опубликовала сегодня текст известной журналистки Моники Олейник, которая, среди прочего, призывает создать международную комиссию по расследованию причин катастрофы под Смоленском. А это как раз то, чего добивается оппозиция во главе с Ярославом Качинским и что всячески критиковали все это время либералы и посткоммунисты. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Продолжаем программу «Время свободы». В Лондоне сегодня продолжились судебные слушания по выяснению обстоятельств смерти Александра Литвиненко, бывшего офицера ФСБ, скончавшегося в Лондоне от отравления радиоактивным полонием в ноябре 2006 года. Публичное дознание проводится судьей коронером, в обязанности которого не входит вынесение приговора. Убийство Литвиненко получило огромный международный резонанс и привело к серьезному охлаждению российско-британских отношений. Наталья Голицына продолжит тему.
Дознание по делу Александра Литвиненко проходит в лондонском суде по инициативе его вдовы Марины Литвиненко. После того, как официальное судебное слушание по делу об убийстве ее мужа оказалось невозможным из-за отказа России выдать для суда подозреваемых в убийстве Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, Марина Литвиненко обратилась к британским властям с просьбой провести полное публичное расследование гибели мужа, что разрешено британским законом. В октябре 2011 года прошло первое предварительное заседание в рамках так называемого инквеста, как в Британии называют судебное разбирательство в случае насильственной или внезапной смерти при невыясненных обстоятельствах. У такого дознания нет статуса уголовного расследования и официального судебного процесса. Оно проводится вне рамок уголовного дела, а проводящий его судья Корнер не может выносить приговор. Во время такого дознания не проводятся и прения сторон. Главная его цель – выявление причины смерти и причастных к ней лиц. Пока все три заседания в рамках инквеста по делу Литвиненко носили предварительный характер и сводились к консультациям сторон о процессуальных деталях. Проводить ли инквест с участием жюри присяжных, кого привлечь в качестве экспертов, свидетелей и потерпевших. Сторонами в дознании судья Коронер сэр Роберт Оуэн назвал вдову Александра Литвиненко, подозреваемых в убийстве Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, Королевскую прокуратуру, Скотланд-Ярд и британское правительство. На предыдущем заседании в рамках инквеста своим адвокатом был представлен Борис Березовский, который выступит на дознании в качестве свидетеля. Присутствовали также представители посольства Российской Федерации Великобритании. В интервью «Радио Свобода» Марина Литвиненко говорит о предполагаемом содержании судебного заседания, назначенного на 2 ноября.
Это второе заседание, предваряющий инквест. Мы получили необходимые документы после первого дня заседания, которое состоялось 20 сентября. Они будут обсуждены в ходе этого второго заседания. То есть это будет, я думаю, техническое больше заседание с обсуждением дальнейшей необходимости, что требуется для нас и от нас.
Чего вы ждете от инквеста?
Ну, во-первых, конечно, того суда, который должен был бы состояться, мы никак не можем дождаться, и неизвестно, сколько пришлось бы еще ждать. Инквест позволяет поставить все эти вопросы и, надеюсь, получить на них ответы, потому что за последние 6 лет то количество спекуляций, которые происходили вокруг смерти моего мужа, уже достигли, по-моему, критической точки. Собранных доказательств нет, и вообще Сашу никто не убивал. Я надеюсь, что все, что мы узнаем в ходе этого заседания, я имею в виду уже непосредственно инквеста, прекратятся все эти спекуляции.
Скажите, а известно ли что-нибудь об участии российской стороны в этом инквесте?
Я думаю, что вот заседание позволит нам узнать, каким образом и кто будет участвовать в этом заседании. Будет ли Ковтун представлен своими адвокатами, будет ли российская прокуратура представлена, какие доказательства, собранные российским следствием, будут ли представлены. Вот как раз такие заседания, которые, как и в декабре 13-14, позволят нам узнать это все.
Предполагалось, что Луговой и Ковтун будут присутствовать через видеосвязь. Есть ли какая-то информация по этому поводу?
Пока нет. Опять же, возвращаясь к тому, что я уже сказала, что на заседаниях 2 ноября, 13 и 14 декабря, я надеюсь, мы получим эту информацию.
Насколько оптимистично вы смотрите на возможность узнать, наконец, правду в ходе вот этого дознания, которое сейчас началось?
Я думаю, что самую главную правду мы знаем. Саша убит. Саша был убит. Был убит жестоко. Он был отравлен. Это продолжалось 23 дня. По-моему, эту правду знают все. И все, что происходит вокруг этого, мне очень не нравится. И я думаю, что то, что сделали английские полицейские, собрали этот кейс, и то, что они сейчас его предоставили для прочтения нам, и то, что скоро узнают все, это добавление к этой правде.
Говорила вдова убитого в Лондоне в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Дознание по делу его гибели проходит сейчас в британской столице. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лефортовский суд Москвы принял постановление о незаконности отказа в возбуждении уголовного дела в отношении руководителей спецоперации в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Как сообщается, суд удовлетворил жалобу представителя потерпевших адвоката Игоря Трунова, обжаловавшего решение следователей. В обращении Трунова в суд говорилось об отсутствии аргументов со стороны следователей о причинах, по которым было отказано в возбуждении дела. Басманный суд Москвы продлил до 6 марта срок ареста фигурантам дела о массовых беспорядках на Болотной площади Денису Луцкевичу и Артему Савелову. Ранее арест был продлен Николаю Кавказскому и Владимиру Акименкову, последнему несмотря на заявление о том, что он слепнет в тюрьме. Число жертв урагана Сэнди в странах Карибского бассейна на северо-востоке США и в Канаде превысило 140. Шеф-редактора популярного уральского интернет-ресурса «Ура.ру» Оксаны Пановой взята подписка о невыезде. Ранее Панову обвинили в вымогательстве. В Екатеринбурге идут обыски в связи с уголовными делами в отношении фонда «Город без наркотиков». Гражданин Великобритании Кристофер Теппин признал себя виновным в том, что пытался в обход международных санкций продать Ирану запчасти для ракет. Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Игорь Померанцев сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь. Я вижу, у вас сегодня драма в программе, по крайней мере, две темы. Это «Жаргонные нравы самарской подворотни» и «Порка по-английски».
Здравствуйте, Валентин, спасибо, что вы меня пригласили. Ну, самарская подворотня, знаете, она сама выскажется своим суровым языком, шершавым языком. Вот несколько слов я скажу о передаче «Порка» по-английски. Это речь идет о телесных наказаниях. Кстати говоря, в Англии они были официально запрещены только в 1987 году. Я говорю о государственных школах. Причем запретил их Международный суд в Гааге. Но традиция сильна. Есть даже такая пословица английская. По-английски это звучит «Save the rod and you spoil the child». Значит, сэкономишь палку, испортишь дитя. Причем вообще, ну, всюду порка существует, но у всех свои национальные особенности. Например, в Персии это плеть, да, в России кнут. А в Англии палка традиционная, значит, вот это вот орудие. И у меня в передаче вспоминают достойные люди, шотландский джентльмен, валлийский помещик, лондонская журналистка, и все они прошли через эти маленькие пытки школьные, но эти пытки все-таки оставили шрамы в их психологии, в их душе. Вот валлийский помещик замечательно рассказывает, да, как вечером директор обходил комнаты, где спали мальчики, а это было Шрусбери, одна из лучших public schools, частных школ в Англии, и как он выкрикивал имена провинившихся, и надо было в халате идти к этому директору, поднять халат и обнажить, значит, попку, и тогда раз, два, и ты про себя считаешь, а сколько раз еще? Пределом было 6 раз, кстати. Но я благодаря этой передаче для себя еще выяснил, что в Англии, в Великобритании, там разная степень жестокости. Самые жестокие наказания были в Шотландии. И там наказывали даже угрёвой кожей в прибрежных районах Шотландии. Можно себе представить, да, ощущение ребенка. Что еще у меня? У меня еще есть, кстати, я даю записи, я постоянно посещаю какие-то фестивали литературные, записывал разных писателей, я задавал им один вопрос, как вы относитесь, какую роль сыграла русская литература в вашей литературной биографии? И вот, судя по этим вопросам, очевидно, что им и в голову не приходит, что русская литература не западная, не европейская, а для них наоборот, это один из фундаментов так называемого западного канона. И вот там именит и у меня есть люди, например, Джулиан Барнс, оказывается, он учил русский язык в школе по повести Тургенева «Ася». Там есть еще Роберт Менассе, крупнейший австрийский писатель, который благодаря Достоевскому понял, как можно воссоздавать время в романе. Там есть украинский мэтр Андрухович, который, наоборот, говорит о своей антипатии к Достоевскому. Есть француз, он уже умер, это Андре Дюруш, да, вот он как раз рассказывает о своей переписке, ну, простите, Дюбуше, он рассказывает о переписке с Борисом Пастернаком. Ну, а в самом конце у меня еще одна, кстати, украинская писательница Оксана Забушко рассказывает о своих любимых пластинках, в том числе о композиции «Сестер Тельнюк», сочиненной на стихи Оксаны Забушко.
А музыка ще в крови розгалузила стебла. Крізь неї текли голоси із таких непотешних музик. І що там це жінка, нікого в повіках не терпить. Ніколи не...
Поверх барьєрів з Ігорем Помиранцевим сьогодні в 21 час по московському времени на волнах Радіо Свобода. Продолжаем программу «Время свободы» на Украине, где в минувшее воскресенье прошли парламентские выборы. До сих пор не завершен процесс подсчета голосов. В Центре избиркома осталось обработать немногим более 0,3% бюллетеней. Выборы проходили по смешанной системе, и ожесточенная борьба развернулась в некоторых мажоритарных округах, где сражаются за победу кандидаты от власти и оппозиции. С подробностями Владимир Вахненко.
Из 26 административно-территориальных единиц Украины партия регионов заняла первое место в 11, на юге и в востоке страны, а также в западной Закарпатской области. Ближайший соперник партии власти, «Батьківщина», победила в 15, в основном западных и центральных регионах, в том числе и в Киеве. «Свобода» наибольшую поддержку получила во Львовской, а коммунисты – в Луганской области. Подведение итогов выборов сейчас тормозится в основном из-за конфликтов в одномандатных округах. Как отмечает руководитель компании «Берта Коммуникейшнс» Тарас Березовец, есть основания не доверять результатам голосования по мажоритарным округам, обнародованным на сайте Центра избиркома Украины.
Произошли удивительные манипуляции, когда изначально победителем были объявлены одни кандидаты, впоследствии ситуация поменялась, с точностью до наоборот. Чаще всего ситуация менялась в пользу представителей партии регионов. При нынешнем раскладе и мажоритарщиков, и депутатов, которые пошли по партийным спискам партии регионов, получается на уровне где-то 200 народных депутатов. Соответственно, для формирования простого большинства в Верховной Раде ей нужно заручиться поддержкой еще порядка 40 депутатов. Именно такое количество новых избранников в Верховную Раду прошло так называемыми самовыдвиженцами. Партия регионов уже сегодня ведет процесс по инкорпорированию этих штыков в ряды пропрезидентского большинства. Почему идут скандалы, в первую очередь, киевских мажоритарных округов? Это связано с чрезвычайно острой борьбой между представителями власти и представителями оппозиционных сил.
В столичном округе 223 развернулась ожесточенная борьба между самовыдвиженцем Виктором Пилипишиным, бывшим главой Шевченковского района Киева, и кандидатом от «Свободы» Юрием Левченко, говорит адвокат Татьяна Монтян.
Пилипишин теряет абсолютно все. То есть если он сдается, то у него все отберут, а его самого посадят. Поэтому он, как крыса, загнанная в угол, будет сражаться до последнего. Чем там закончится противостояние, пока непонятно, но думаю, что все будет хорошо у «Свободы».
Столкновение у здания кружкомов, охраняемых милицейским спецназом, сторонников противоборствующих кандидатов – типичная картина примерно на 10 окружкомах Украины. Татьяна Монтян рассказывает о противостоянии в 132-м округе города Первомайска Николаевской области.
132-й округ, куда я еду. Тернацкий, я его знаю с 2004 года. Он очень давно страдает от того, что его бизнес нагло отжимает семья Пшонок. Они его терроризируют как только могут. Несмотря на админресурс, высокое давление и все остальное, он выиграл более 3000 голосов у своего соперника Травянка. После этого нагло были введены на сервер ЦВК абсолютно ложные данные. Это все всем совершенно понятно. Теперь там идет самая настоящая война, и ситуация осложняется тем, что Пшонка не может проиграть. А это будет прецедент, которого они не хотят допускать. Пшонка. Это генеральный прокурор Украины. У него есть еще сын Артем Пшонка. Эти люди фактически полностью контролируют весь рынок заказных судебных решений в Украине.
Татьяна Монтян в репортаже Владимира Ивахненко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры наблюдают за очередной кампанией против Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» и его руководителя Евгения Ройзмана. Сегодня в фонде прошли обыски. Как сообщают очевидцы, полиция искала наркотики. Пишет ЖЖ-пользовательница Марина Зен.
Пресса пишет веселые вещи. Пригнали кинолога с собакой, чтобы найти наркотики. Но наркотиков там не найдут, сообщает издание «Вечерние ведомости». Почему? Потому что фигуранты дела заранее подготовились. Вот так и живем, как написано. То ли он украл, то ли у него украли, но дело тут явно нечистое. Так что если вдруг у кого-то из нас при обыске ничего не найдут, то это не потому, что мы безвинные и чисты, а потому что коварны и хитры.
По мнению ЖЖ-юзера Тарзер, конфликт вызван конкуренцией антинаркотических проектов.
Обыски в фонде Ройзмана, как водится, абсолютно случайно совпали с массированной рекламой Государственного фонда «Россия без наркотиков». Дорогая полиграфия, редкость на подъездных счетах объявлений. Но к чему экономить бюджетные деньги во имя благой цели спасти российский народ от наркомании? Ни к чему. Глянцевая самоклеящаяся бумага, телефоны, адреса, явки. Это ничего, что Ройзман борется не столько с последствиями, сколько с причинами и источниками наркомании. Обыски и аресты идут как раз по медицинской части, переквалифицируемой в уголовную. И освещают СМИ не деятельность фонда, а показания наркоманов, готовых за дозу воскресить Гитлера, отдав ему на воспитание своих детей. Мелочи это. Главное, что написано на счетах борцов, идущих на смену. Наркомания непобедима, бюджет неделим. Эта музыка будет вечной. Вот как раз сейчас меняют батарейки.
Музыкант группы «Чайф» Владимир Шахрин полагает, что проблему фонда можно решить на личной встрече губернатора и Ройзмана. Его письмо публикует в ЖЖ другой член «Чайфа» Володя Бегунов.
Все в курсе, что существует проблема, и тысячи людей втянуты в эту кутерьму. Я лично не знаком с губернатором Куйвашовым, и поэтому не могу сказать про него ничего плохого или хорошего. Вот Ройзмана я знаю, и давно. Про фонд «Город без наркотиков» очень даже в курсе. Мне Куйвашов видится фигурой цельной и сильной. И работы у него не позавидуешь. Океан безбрежной работы у губернатора Свердловской области. И у прокуратуры, и у следственных органов, и у полиции работы в области не в проворот. И фонду ГБН есть чем заняться. И у Ройзмана научная работа по истории Урала недописана. И с музеем есть проблемы. Евгений Владимирович, очень вас прошу, встретьтесь один на один и выскажите друг другу все претензии. Выслушайте друг друга, глядя в глаза, и сделайте выводы из своих ощущений, а не из тех, которые вам преподносит ваше окружение.
В англоязычной благосфере широко обсуждается слияние двух книжных гигантов – издательства Random House и издательства Penguin. Первый был основан в 1927 году в США, и его основатели Беннет Серф и Дональд Клопфер объясняли название «Random» – «случайный» тем, что действительно собирались время от времени издавать случайные книги. Контора по публикации случайных книг со временем превратилась в крупнейшее в мире неспециализированное издательство. «Пингвин», основанный в 1935 году в Великобритании, завоевал книжный мир, впервые в истории предложив дешевые издания серьезной литературы. Шара Моррис пишет в Твиттере.
«Random House и Penguin Publishers договариваются о слиянии. Умоляю, пожалуйста, назовите новую компанию «Случайный пингвин».
Эмили Роудс в блогах «Spectator» позволила себе слегка поностальгировать об уходящем «Пингвине».
Маркус Доул, генеральный директор Random House, должно быть, долго искал, что книголюб может ценить больше Kindle, и нашел единственно верный ответ. Конечно, пингвина. Люди покупают не только книжки, но и кружки, сумки, открытки и даже шезлонги, облаченные в пингвиновские ливреи.
Причина слияния ясна всем. Книгоиздатели пытаются противостоять цифровым гигантам, компаниям Amazon, Google, Apple. Но даже объединенный случайный пингвин, стоимость которого оценивается в 2,5 миллиарда фунтов, будет равняться всего 6% Amazon, 8% Google и 2% Apple. Предположение, что Amazon прислушается к мнению такого объединенного издательства и откажется от своей грабительской политики в отношении производителей книжного контента, кажется безосновательным. Как отмечает Джек Шейфер в своем блоге на сайте Reuters,
Слияние двух издательств еще раз указывает на конец книжной культуры, в той форме, в какой ее знали в последние 100 лет.
Никто не думает, что издательства исчезнут, особенно если учитывать распространенность электронных книг и легкость обращения с ними. Однако долгосрочную перспективу блестящей не назовешь. Книгоиздание хандрит и стагнирует. Год назад Ассоциация американских издателей объявила, что в 2010 году было продано на 4,1% книг больше, чем в 2008. Удавиться можно от такого роста. Считается, что влияние Penguin и Random House создаст новые рычаги влияния в ценовых битвах с Амазоном и прочими. Не хочу преуменьшать важность этих битв, но каков бы ни был их исход, Penguin Random House все равно останется доживающим последние дни предприятием. Это 18 век, с удивлением взирающий на мир из-под роскошного кожаного переплета. Против издателей играют крапленными картами. У них нет собственных каналов распространения. Магазины им не принадлежат. Никаких патентов на технологии у них не предвидится. Новые продукты они изобретать не умеют, а рыночная цена их брендов падает. И плюс к тому, их самый важный актив, писатели, остаются свободными агентами и по существу им не принадлежат.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:45. Время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лефортовский суд Москвы принял постановление о незаконности отказа в возбуждении уголовного дела в отношении руководителей спецоперации в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Басманный суд Москвы продлил до 6 марта срок ареста фигурантам дела о массовых беспорядках на Болотной площади Денису Луцкевичу и Артему Савелову. Число жертв урагана Сэнди в странах Карибского бассейна, в США и в Канаде превысило 140. В Екатеринбурге идут обыски в связи с уголовными делами в отношении фонда «Город без наркотиков».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Последствия урагана Сэнди все еще ощущают миллионы американцев.
Комментарии экспертов.
Техас и Айова не пускают к себе наблюдателей ОБСЕ.
Право автора.
Политолог Сергей Жаворонков. Гудкову со «Справедливой России» не по дороге.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». В эти выходные в Мексике пройдет очередная встреча министров финансов и руководителей центральных банков стран Большой Двадцатки. Среди важнейших вопросов повестки дня – новые, более жесткие нормативы регулирования деятельности банков, известные как «Базель-3». Их поэтапное внедрение должно начаться в январе будущего года. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономическая панорама», который подготовил Сергей Синенский.
Участниками Базельского комитета международного банковского регулирования, созданного в 1974 году, являются сегодня 27 стран мира, включая все страны Большой Двадцатки. Ныне действующее соглашение, известное как «Базель-2», появилось сравнительно недавно, в 2004 году. Его нормативы достаточности собственного капитала банков были внедрены в Японии в 2007 году, в Европейском Союзе в 2008, в Соединенных Штатах в 2009 году. Однако мировой финансовый кризис резко ускорил появление нового соглашения, которое было предварительно согласовано в сентябре 2010 года. Одно из главных его положений – действующие нормативы достаточности собственного капитала банков, предусмотренные соглашением «Базель-2», в течение ближайших 6 лет, с 2013 по 2018 год, должны быть повышены более чем втрое, включая создание банками дополнительных антикризисных резервов. Кроме того, впервые эти нормативы перестают быть просто рекомендациями отдельным странам и превращаются в жесткие требования к ним. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Положительная сторона Базеля-3 именно в том, что вместо рекомендаций вводятся нормативы. Базель-2 состоял из структуры, как они называли, пилястр первый и пилястр второй. Пилястр первый говорил, вот, необходимо соблюдать условия по предусмотрению рисков. А пилястр второй давал рекомендации, не обязательные нормативы, рекомендации. Но это регулятивные органы каждой страны могут рекомендовать банкам как некое идеальное положение. Так вот, это все ушло в историю. Теперь Базель III устанавливает обязательные нормативы, которые имеют юридическую силу, и центральные банки всех стран наделены полномочиями и даже обязательствами следить за банками и наказывать банки, если они не соблюдают эти нормативы.
Выполнение требований соглашения Базель III по-разному отразится на банках западных стран, учитывая различия в самой организации национальных банковских систем. Например, банки континентальной Европы в целом капитализированы в значительно меньшей степени, чем британские или американские, отмечают европейские же эксперты. Поэтому европейским банкам теперь, чтобы соответствовать требованиям соглашения Базель III, потребуется наращивать капитал в большей степени. Этим отчасти объясняется позиция, например, Германии, настаивавшей как на меньшем ужесточении нынешних нормативов устойчивости банка, так и на более продолжительном переходном периоде внедрения этих нормативов. Из Франкфурта сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank Николас Хайнен.
Дело в том, что европейская и особенно немецкая банковская система сильно отличается от американской, англосаксонской. В Германии много так называемых товарищеских или общественных банков, например, системы Sparkasse или Volksbank. У них совсем другая банковская структура, иная философия бизнеса. В этом и кроется главная причина, почему им необходим более длительный переходный период, чтобы соответствовать всем жестким требованиям соглашения Базель III. Спору нет, немецким банкам, особенно этим, придется очень нелегко. Ведь требование увеличить собственный капитал сопряжено для них с определенным риском того, что их привычные банковские функции будут в определенной мере ограничены. Я не исключаю, что в течение переходного периода в банковском секторе Европы произойдет некий естественный отбор, и им предстоит весьма нелегкий период.
Оба международных соглашения, и действующие Базель II, и новые Базель III, как и первое из них, Базель I, которое начали внедрять в 1992 году, подразумевает правила регулирования именно банковского сектора тех или иных стран. Однако за последние 10-15 лет в мире стремительно расширялась фактически параллельная система, представленная многочисленными небанковскими финансовыми компаниями, напоминает Михаил Бернштам.
Это все так называемые небанковские финансовые учреждения. Сюда входят инвестиционные банки, хедж-фонды, взаимные денежные фонды и страховые компании, которые являются очень крупными игроками финансового рынка, и финансовые подразделения крупных промышленных корпораций. И эта параллельная банковская система уже занимает половину всех активов, которые существуют в Соединенных Штатах, в меньшей степени, примерно от четверти до трети в Западной Европе. И именно она, а не традиционные банки, в значительной степени создали тот кризис, который возник в 2007 году и развился в 2008 году. И Базель III на них не распространяется, поэтому основная проблема финансового кризиса последнего лет, она не решена, и Базель III ее не касается.
Год назад на предпоследнем саммите стран Большой Двадцатки в Каннах был согласован перечень из 29 крупных международных банков, 17 в Европе, 8 в США и 4 в странах Азии, которым было предписано нарастить собственный капитал в течение ближайших 4 лет, причем до уровней, значительно превышающих требования нового соглашения Базель III. Нынешняя встреча руководителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки – последняя перед запланированным на январь будущего года началом внедрения новых нормативов для банков. Хотя разногласий по ним намного меньше не стало. В частности, США и Великобритания считают новую систему чрезмерно сложной. Ряд европейских стран призывают к ее доработке, тогда как Канада, например, готова настаивать на внедрении новых требований в согласованные ранее сроки. Однако, судя по многочисленным сообщениям последних дней, мало кто ожидает от нынешней встречи какого-либо продвижения в этом направлении. Более того, уже известно, что на встречу в Мексике не приедут ни руководитель Европейского центрального банка, ни министр финансов Соединенных Штатов.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. Продолжаем программу «Время свободы». В завершении этого информационного часа поговорим о новостях, связанных с новостями культуры и общества. В Петербурге сегодня был организован арт-митинг против увольнения в Государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица, известной как Мухинское училище. Студенты требуют возвращения уволенных преподавателей и восстановления закрытых кафедр, рассказывает Татьяна Вольская.
«Муха достойна лучшего» – таков девиз арт-митинга, который студенты Академии имени Штиглица проводят напротив своего учебного заведения на Соляном переулке 13. Студентов возмущают действия руководства Академии во главе с ее ректором Александром Пальминым, в результате которой с 2009 года в «Мухе» были закрыты кафедры иностранных языков, общей скульптуры, истории искусств и архитектуры, программного дизайна и коммуникативного дизайна. Не так давно были уволены два заведующих кафедрами Валерий Михаленко и Владислав Федосеев. Последней каплей стало увольнение заведующего кафедрой керамики и стекла Игоря Томского. Студенты выступили против действий администрации. В академии прошла встреча с замминистра образования и науки и вице-губернатором Петербурга Василием Кичиджи. Было решено создать рабочую группу для урегулирования ситуации, а на время ее работы объявить мораторий на все митинги и публичные выступления. Тем не менее, студенты решили не отказываться от уже объявленного митинга, подчеркнув, что акция не имеет политического характера и проводится в виде представления с арт-объектами. Студенты не правы, считает проректор Татьяна Шабазова.
Есть решение ученого совета об изменении структуры академии. И были присоединены одни кафедры к другим. У нас сейчас переход на другие образовательные стандарты. Численность штата, наполняемость групп. То есть это объективные показатели были. В связи с тем, что должность одного из этих заведующих, естественно, сократилась. Я думаю, что в его интересах эта кампания развязана. У нас ничего не случилось. У нас сохранилась эта программа, которую кафедра реализовывала. Теперь эта программа реализуется другой структурой. Читаются все эти лекции, ведутся занятия.
Это не совсем так, говорит член инициативной группы студентов Макар Жемчужников.
По крайней мере, вот на коммуникативном дизайне, который закрыли и причислили к графическому дизайну, у них преподают преподаватели со средового дизайна, причем по своей программе. То есть вот уже факт изменения программы.
По словам Татьяны Шабазовой, уволенные завкафедрами не соблюдали трудовой дисциплины.
Заведующий кафедрой программного дизайна Михаленко уволен не в связи со структурным изменением, а с тем, что он совершил прогул. Он бравировал, говорил, что да, я имею право сидеть там на даче, плевать огурцы. Творческие люди считают, что на них не распространяется законодательство о труде, что они не должны подчиняться уставу Академии. А что касается последнего увольнения Томского, заведующего кафедрой художественной керамики и стекла, он не воспользовался пока своим правом обратиться в суд и обжаловать. У него были грубые нарушения, он прогулял в общей сложности 7 дней.
Увольнение Томского – настоящий удар для кафедры, считает Макар Жемчужников.
Это человек, на котором может держаться кафедра. Вот керамики и стекла наши. Это ось кафедры. Начиная с третьего курса, все почти студенты поголовно ходят к нему за советами, даже когда он уже у них не ведет. Вот у нас другой педагог, и мы все равно приходили за советами к нему, потому что это очень современный мыслящий педагог, который потрясающе разбирается во всей технологии стекла. Не боится экспериментов, что очень важно в нашем творческом процессе. Нам не нужно постоянное присутствие педагога. Он может прийти раз в месяц и дать тебе все. В творческих вузах это не должно быть очень жестко. Зачем ему сидеть на кафедре, если он не нужен в данный момент студентам?
Официальная причина всех трех увольнений – нарушение трудовой дисциплины. Однако студенты уверены, что реальной причиной стало письмо семи преподавателей ректору Академии, где говорилось о нарушениях законодательства и финансовых злоупотреблениях ректората. Говорит член инициативной группы студентов Ирина Разумовская.
Там вот семь заведующих кафедр, они высказали вопросы просто неудобные ректору там, по поводу бюджета, по поводу материалов. Тем более, что у нас система там, финансов довольно неоткрытая. Это, потому что у нас на сайте Академии просто нету информации об этом, хотя она должна быть, естественно. Вот. Поэтому они вот там запросили все это. Ну вот после этого начались увольнения. Я не знаю, может, это, конечно, случайность, но полагаю, что это не так.
Студенты считают, что администрация Мухи не справляется со своими обязанностями и требует ее сменить.
Мы недовольны политикой нашей администрации, ректора по поводу развития вообще вуза, обучения, потому что вот когда его избирали, он обещал всем, что он там будет развивать нашу академию, будет развивать учебу, международные связи, информационные технологии, развивать обмены. Ничего этого не происходит, то есть вот по пунктам действительно не происходит ничего. Академия – это уникальный вуз, у нас очень большой потенциал. И мы верим, что если у нас будет администрация, которая будет действительно заинтересована, а не только в своей там, финансовой выгоде, то наша академия может пойти очень далеко. И мы можем принимать там госзаказы, мы разовьемся действительно высококлассный, профессиональный, современный художественный
лишнее уши.
Часть студентов на стороне администрации, но инициативная группа твердо решила требовать перевыборов руководства МУХИ. По словам Ирины Разумовской, поддержать их придут члены Союза художников, художники и студенты из Академии художеств и из Академии имени Герцена. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Репортаж Татьяны Вольской завершает программу «Время свободы». С вами весь минувший час был Валентин Барышников. Со мной работала продюсер Наталья Герман. Мы вернемся в эфир через час в 6 вечера и начнем программу с разговора о деле Пусси Райт. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.